Видишь, я еще раз положительно утверждаю, что есть особенные свойства у многих в человечестве. Это любовь к истязанию детей. Но одних детей. Ко всем другим субъектам человеческого рода эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко, как образованные, гуманные европейские люди, но очень любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность этих созданий и соблазняет мучителей. Ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, вот это-то и распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь. Зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь безудержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и прочее. Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что. Обратили все тело ее в синяки. Наконец, дошли и до высшей утонченности. В холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место из-за то, что она не просилась ночью. Как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься. За это обмазывали ей все лицо ее же калом и заставляли ее есть этот кал. Это мать! Мать заставляла! Эта мать могла спать, когда ночью слышали стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте. Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком, в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к Боженьке, чтобы тот защитил его? Понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный? Понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слез, ребеночка, к Боженьке. Я не говорю про страдания больших. Те яблоко съели, и черт с ними, и пусть бы их всех черт взял. Но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка. Ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь. Ничего. Я тоже хочу мучиться. — пробормотал Алеша.
— Одну.
Только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная, и главное только, что прочел в одном из сборников наших древностей, в архиве, в старине, что ли, надо справиться, забыл даже, где и прочел. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия. И да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал. Генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких, правда, и тогда уже, кажется, очень немногих, которые, удаляясь на покой со службы, чуть ли не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Но вот живет генерал в своем поместье в 2000 душ, чванится, третирует мелких соседей, как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего 8 лет, пустил как-то, играя камнем, и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя любимая хромела?» Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты?» — оглядел его генерал. «Взять его?» Взяли его. Взяли у матери. Всю ночь просидел в кутузке. Наутро, чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом его приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть. Ребеночка раздевает всего до нога, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть. «Гони его!» — командует генерал. «Беги, беги!» — кричат ему псари. Мальчик бежит. «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну, что же его, расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка.
Расстрелять, — тихо проговорил Алеша с бледную, перекосившуюся какой-то улыбкой, подняв взор на брата.
«Браво!» — завопил Иван в каком-то восторге. «Уж коли ты сказал, значит, ай да схимник! Так вот, какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!»
Я сказал нелепость, но то-то и есть, что «но!» — кричал Иван. «Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем совсем ничего бы и не произошло.
Мы знаем, что знаем».
«Что ты знаешь?»
«Я ничего не понимаю», — продолжал Иван как бы в бреду. «Я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте.
Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте».
«Для чего ты меня испытуешь?» — с надрывом горестно воскликнул Алеша. «Скажешь ли мне, наконец?»
«Конечно, скажу. К тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог. Я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему засиме».
Иван помолчал с минуту. Лицо его стало вдруг очень грустно.
«Слушай меня. Я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я уж ни слова не говорю. Я тему мою нарочно сузил. Я клоп. И признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты. Им дан был рай. Они захотели свободы и похитили огонь с небеси. Сами, зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, по-моему, по жалкому земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдания есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается. Но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться. Что мне в том, что виновных нет, и что все прямо и просто одно из другого выходит, и что я это знаю? Мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть. А если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва, и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую».